Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Сёння мы пагаворым пра тое, з чым можа сутыкнуцца кожны з нас, што можа напаткаць нашых блізкіх і знаёмых. Гэта анкалагічная хвароба. Ну, яна можа стаць не толькі выпрабаваннем, але і штуршком для пераацэнкі каштоўнасцяў і сэнсу жыцця. І я прапаную пагаварыць пра гэта з тымі, хто не лічыць анкалагічны дыягназ прысудам. Гэта заснавальніца і кіраўніца цэнтру падтрымкі анкапацыентаў у імя жыцця Ірына Жыхар, 25 гадоў пасля анкалагічнага дыягназу, псіхолог Светлана Бергер, 7 гадоў пасля анкалагічнага дыягназу, і рэкламны кансультант Юлія Ляшкевіч, 19 гадоў пасля анкалагічнага дыягназу. Ну, я на пачатку размовы хацела згадаць цыкль «Свабоды. Жыццё пасля раку». Гэта быў цыкль перадачаў, які потым стаў кнігай «Жыццё пасля раку». І Ірына, і Светлана былі гераінямі гэтага цыкла. Яны адкрыта расказвалі пра гісторыю сваёй хваробы. Але тады пра гэта ў Беларусі гаварылі нямногія. Ну, час ідзеі, я бачу, што людзі все менш і менш хаваюць анкалагічныя дыягназы, яны дзеляцца сваімі развагамі, сваімі праблемамі, звяртаюцца ў падтрымку і, што самае галоўнае, самі яе прапаноўваюць. Я хацела папрасіць кожную з вас распавесці пра тое, як жыццё змянілася пасля дыягназу і чаму вас навучыла змагання з гэтай хваробай, калі ласка, Ірына Жыхар.
Ну, ведаеце, пасля трэцяга анкадыягназу мне ўжо цяжка казаць пра змаганне, таму што ў тым сэнсе, ў якім, можа, я прывыкла да змагання, калі ёсць пачатак і ёсць нейкі канец. А хутчэй гэта такое, ведаеце, штодзённае пакрысе праца над сваім ладам жыцця, над сваімі думкамі, над сваім асэнсаваннем свайго месца ў гэтым свеце. Мабыць, вось гэта тое, што змянілася. Калі ты разумееш каштоўнасць кожнага рассвета і захаду.
А ці была, Ірына, вот нейкая розніца паміж тым, як вот вы першы дыягназ успрынялі, другі і цяпер, што змянілася?
Самае цяжкае было, канешне, другі дыягназ, таму што чамусьці падавалася, што гэта немагчыма са мной. Я ж усё раблю правільна. І вось гэта было вельмі важнае паразуменне, што ёсць жыццё і ёсць пэўныя іспыты, якія у гэтым жыцці мы сустракаем. І вось на маю долю выпадае гэтае. Ну, значыцца так. Ведаеце, вельмі важна, як бы, на чым стаіць, на чым я стаяла, да, на тым, што калі ты ведаеш, што ні адзін волас твоей галавы не падае без волі Божай, то проста аксіаматычна гэта ўспрымаеш у жыцці і спачатку цяжка, а потым проста разумееш, што гэта твой шлях жыццёвы, што зробіш. І ведаеце, менавіта другая хвароба, а так здарылася, што мама адразу захварэла пасля маёй другой хваробы, і гэта стала матывацыяй для таго, каб займацца тым, чым я займаюся зараз.
Дзякуй вялікія, Юлія Ляшкевіч, распавядзіце, калі ласка, вашу гісторыю.
Прежде всего, я хотела бы сказать, что я не соглашусь с тем, что люди стали более открыты в отношении этой болезни. Нам кажется так, потому что просто некоторые истории стали нам доступны из-за соцсетей. Я думаю, что количество людей, которые должны, ну, готовы были об этом говорить, в принципе, не изменилось. А, к сожалению, опять же, из-за большого количества интернета, из-за очень большого количества неправильной информации, я вижу, что страх стал еще больше. И я думаю, что это иллюзия, что люди стали говорить об этом проще. Я как человек, который пытается говорить об этом даже с близкими друзьями, вижу, что это не так. Люди очень не хотят говорить о раке, люди очень не хотят говорить об онкологии и вообще действительно боятся этой темы больше даже, мне кажется, чем раньше.
Юля, вы думаете, это вот именно в Беларуси отбывается во всем нашем постсоветском регионе идти в свете?
Смотря где.
Это так само.
Смотря где. Дело в том, что мы по цветам чаще всего имеем в виду Америку, Европу, да. Если мы посмотрим данные в Индии, там огромное количество скрывается. Там, в принципе, я изучала, что статистики как таковой нету, потому что огромное количество людей умирает от онкологии, естественно, даже никто никогда не ставит диагноз. Нет. То есть, ну, под всем цветом не надо понимать то, что мы видим, опять же, в интернете, смотрите, сейчас люди понимают, что в пневмонию приходит, а вы хотите, чтобы с онко все было понятно. Но а по поводу изменений в жизни, я хочу сказать, что, конечно, онкология очень сильно дисциплинирует, потому что когда я, опять же, разговариваю со своими друзьями, знакомыми, это люди там с высшим образованием, это люди хорошо продвинутые, меня удивляет то, что ты спрашиваешь, там, когда ты делал полный анализ крови в последний раз, человек говорит, ну, лет 6-7-8 назад. Ну, для тебя, конечно, жизнь приучает к тому, что ты делаешь там каждый полгода развернутый анализ, ты следишь за всем, ты более внимателен и чуток к каким-то вещам, поэтому вот даже мне врачи говорили, что часто бывает, что люди, которые пережили рак, так называемый, выжившие, вырвало, они как бы могут прожить и дольше именно из-за такого, о чем другие люди, именно из-за такого очень внимательного отношения к себе. А, конечно, вследствие того, что у меня онкология в семье была не только у меня, но и моей мамы, и у мамы она была гораздо более тяжелой и смертельной, собственно говоря, форме, конечно, ты становишься более продвинут в этой теме, и ты пытаешься людям про это рассказывать, и знакомым, и незнакомым, и для меня еще в силу профессии, то есть ты хочешь как бы поделиться знаниями. Ты понимаешь, что вот всего... Но больше всего это, наверное, да, это бережное отношение к себе. Вот, и вообще вот понимание того, что вот, надо очень аккуратно относиться, очень быть пробивным, смотреть, потому что, к сожалению, тот уровень профилактического осмотра, который есть у нас в стране, он очень низок. И здоровье наше собственное в наших руках, насколько мы бдительно к этому относимся.
Как изменились ваши каштовности, ваш погляд на свет? Что для вас стало...
Никак. У меня вот очень удивительно, это не стало никаким ни переломным моментом, ни моя, как бы, ну, ни мамина болезнь, как говорила моя мама. К сожалению, вот такое случается, и вот это случилось со мной. Болезнь может быть, то есть как-то... чтобы это изменило мой взгляд, ценности. Ну, ты должен быть порядочным человеком, вне зависимости от того, случилась у тебя онкология или нет, да? И отношение твое к людям, оно не меняется ли, или как бы там людей к тебе бывает, конечно, с тем сложно. Я, например, прожила там 13 лет с опухолью, и в это время, пока мне не сделали операцию, никому не говорила, потому что, ну, ты думаешь, это, что людей ставит в неловкое положение, потому что как общаться с онкобольным? Ну, это же тяжело. Вот. Ну, а нет, я бы не сказала, что это прям вот как-то меня поменяло. А страдания мамины, отношение у нас, например, к родственникам врачей, то, в каком состоянии сами находятся врачи медицины, конечно, это очень много мыслей, но это скорее от всего того, что вокруг, а не сама болезнь, потому что ну, я не, как сказать, я не придаю какого-то сакрального значения этой болезни. Да, то есть я много раз говорила о том, что у Сьюзен Сондек было вот о том, что да, там наше мое намерение, когда написала о раке, не возбуждая страсти, но мы его так утихомирить. Вот точно так же, как туберкулез, когда-то считался прям такой болезнью тонких душ. А теперь онкология, потому что ну, не очень понятно, как она там, когда она к себе придет, почему и прочее. И, ну, иногда и придают прям такой вот. У меня такого не было. Я не могу ничего сказать.
Дякую велике. Светлана Калиласка, вам слово.
Добрый день. Я соглашусь ну, практически во всем с нашими собеседницами, и с Ириной, и с Юлией. И думаю, что, наверное, если как-то очень коротко объяснять, что со мной произошло, то я стала намного внимательнее другим людям. Я намного трепетнее отношусь сейчас к другим жизням, радуюсь тому, что больше любви в моей жизни появилось. И думаю, что это результат того, что удается преодолевать страдания. Болезнь, она, ну, это часть жизни. Мы все когда-нибудь чем-то болеем. И каждая болезнь – это возможность понять что-то новое в этой жизни, про себя, про других людей, про саму жизнь. Терпение научиться относиться к другим людям, стать мягче характером. И, ну, наверное, вот это, наверное, главное, что происходит со мной. Вот. Наверное, еще вот сейчас подумала о том, что за время болезни из моей жизни ушли люди – которых я считала друзьями, причем просто исчезли. Когда я сказала, допустим, только о диагнозе, были такие случаи, что просто после этого исчезли мои друзья. И очень часто помогали совершенно неожиданные люди, совершенно в неожиданных ситуациях. Это тоже удивительно. И мне посчастливилось в тех случаях, когда мне нужна была помощь, самая разная. И финансовая, и эмоциональная, и просто, чтобы рядом кто-то был. Рядом оказывались почти всегда люди. Самый главный, конечно, мой помощник, и главная моя звезда в жизни – это моя дочь Фаина. Ну и я бесконечно благодарна другим людям, самым разным, опять повторю. Потому что в одиночку справляться с трудностями нереально в этой жизни. Очень важно, чтобы мы понимали, что мы можем получить помощь. И очень важно, чтобы мы понимали, что мы можем потом отдать другим людям то, что мы получаем.
Дякую, Святлана. От ви якраз і були у гэтых першых групах, ну, максимум, не першых, а у групах взаємопадтримки онкопацієнтів, які створила Ірина Жихар. Ну, вона фактично перша у Білорусі гэта створила. Ну, я, наколькі я бачу, я тепер сачу про Фейсбук, що це серйозна сетка уже по всій країні створена. Ну, великая супраца відбувається і докторов, і пацієнтів, і є зауважні акції. От летась була спортова акція. Ірина, от колькі людей праз гэтые гады пройшло праз ваші групи взаємодопомоги? Як надовго там люди застаються? А що от-от ви лічите здобитком вашої праці? На що плануєте зробити?
Ну, я хочу просто вот про понятие группы взаимодопомоги, как это не, все ж таки не гучало, что я первая, это не так. Я лечу, что первые группы взаимодопомоги створались, когда люди были у одной палате, такие спонтанные, когда один одного подтримливает, потому что мы, звичайно, обмениваемся телефонами и протягиваем тому, вот так, спонтанные группы, они основали завсёды. Потом были жанчыны, у тым ліку Ірына Казуліна, якія стваралі і казалі пра гэта, пачалі казаць публічна. І таму я хутчэй працягваю тое, што вот пачала Ірына, і тое, што робіць ва ўсім свеце. Вот у Беларусі не было, таму што я вельмі сама, у мяне была вялікая патрэба. І таму, калі казаць пра вось такія устойлівыя групы взаємодапамогі, то на сённяшні дзень ёсць у 12 гарадах ініцыятыўныя такія каманды, групы, жанчынаў, мужчыны неахвотна ідуць у такія групы. Ну і не толькі ў Беларусі, гэта паўсюдна, па ўсім свеце, так. І калі вот непасрэдна казаць, якія не проста раз-пораз, а якія вот удзельнічаюць на некай пастаяннай аснове, не губляюцца, то гэта, ну, некалькі соцень там, нехай там до 300 чалавек, якіх мы можам па спісе просто адсачыць, да, якіх мы фіксуем. А колькі прыходзіла вось такім чынам просто паразмаўляць, просто на сустрэчы, на мерапрыемства, то я нават ўжо не магу сказаць, таму што, ну, усіх не падлічыш, да. Калі казаць пра тое, што ўдалося, ну, мабыць, тое, што вот, калі табе тэлефануе журналіст, які гаворыць: «Ірына, хачу вам падзякаваць за тое, што вы робіце, таму што яшчэ 3 гады мы не маглі знайсці герояў у свае перадачы анкапацыентаў, то зараз праблем у гэтых няма». Зараз выходзіць вот у соцсетках, ствараюцца такія вот клубныя групы, якія таксама выходзяць, каб параіцца па тым, як развівацца, як дапамагчы сабе. То есть людзі зараз вот паціху-паціху пачынаюць дзяліцца сваімі гісторыямі ў сацыяльных сетках у першую чаргу, і развіваецца вось гэта такая ўзаемадапамога. Я думаю, што пэўны ўнёсак зрабіла і наша арганізацыя, і наша дзейнасць публічная. Мы плануем у гэтым накірунку працягваць гэтую працу. Зараз ствараем такую метадычны дапаможнік, як лепей, як зрабіць такі алгарытм, да, тым, хто хоча ствараць гэтыя групы, як гэта можа працаваць. Ну і зараз мяняем сайт, каб можна было тую праверенную інфармацыю абмяркоўваць на гэтых групах. Таксама плануем навігатар для анкапацыента, щоб ён ведаў, куды можна пайсці, з якім пытанням Плануем, вы сказали, спортовая эстафета, это такая, ну, это хоть и уже не спортовая, там принцип спортовой эстафеты взяты. Але это такая пляцовка, где сустракаются вельми розные специалисты, пациенты, и мы плануем робить что год. И вот у минулым годе это было у Менску, а потом у Витебску. Я сподяюся, что у кожном городе, где есть онкодиспансеры, мы будем проводить такие городские акции разом с докторами, психологами, потому что это позволяет онкопациентам побачить один одного, побачить, как кажется, у шаговой доступности доктора, ці психолога, и отримать отказы на свое горячее питание, и доведаться, у кого можно отримать этот отказ. Ну и, конечно, онкопсихология, профессиональная реабилитация, это будут нашими приоритетами на наступные 3 года, потому что вельми важным выкликом является не только психологично-эмоциональный стан пациента после лечения, особенно, але и где працавать. Это вельми, ну, важкое питание, потому что на его сегодня никто не мает отказу. А оно вельми, вельми засмучает онкопациентов, и мы просто не ведаем, чем допомогчи людям, которые страчивают працу с тем, что они становятся тем, на часовой инвалидности, и у них обмежеванные здольности.
Ну, вот мне дякую, так. Дякую велике, Юля. А ці вы займаліся социальной рекламой, коли-небудь связанной с онкологичными хворобами, со ставлением громадства? Да. Вот як вы оцениваете то, что робится у этой сферы? Кольки это робится? Ну и на что, с вашего пункта глядження профессийного, варто робить акцент?
Мне кажется, что, конечно, нужно очень много говорить на разные темы. Так случилось, что у меня были разные разработки, они касались и людей, которые сейчас болеют, и профилактики, и каких-то вещей. И как-то вот так вот случается, что почти все это не реализуется. Это очень грустно. Рекламы у нас нету. Я когда-то сравнивала количество онкобольных, количество ВИЧ-инфицированных, например, в Беларуси, если сравнить количество социальных реклам, то это, конечно, совершенно несопоставимо. Вот, то есть у нас просто по всем фронтам реально очень-очень мало информации. А то, что делает Ирина, это вообще просто, ну, невероятно, потому что у нас есть хоть какое-то место, куда люди могут пойти. Раньше его не было, и сейчас люди могут узнавать и про питание, потому что делалось там много областей, и про какие-то свои права, что очень важно, потому что на самом деле люди не знают, что у нас при постановке определенные группы, когда у тебя заболевание в определенной продвинутой стадии, тебе ставят инвалидность, при которой тебе запрещают работать, даже если работодатель согласен, чтобы ты работал. И работодателю нужно искать разного рода кульбиты для того, чтобы взять тебя на работу. Это, конечно, ну, совершенно неправильно. И профилактика, и уже здесь очень важная тема, это мужчин, потому что нету, как ни странно, как будто не странно звучало в первый раз на слух, но есть, ну, понятие такого, как бы, не то чтобы стереотип, да, но правила поведения во время болезни, и как-то более-менее представляется, как должна вести себя отмен женщина, но совершенно непонятно, как вести себя мужчина, на которого сталкивается иногда, ну, сваливает иногда тяжелый диагноз. Но как бы вся наша история о том, что там нельзя жаловаться, вообще как себя вести, как себя поддерживать, кому обратиться, кому ты можешь жаловаться на самом-то деле. То есть, ну, проблем очень много там. Делать. И самый главный, наверное, вопрос – это вот как преодолеть дичайший страх, потому что, конечно, онкология вызывает у людей очень взрослых, очень умных в состоянии просто «я хочу закрыть глаза, как маленький ребенок, и тогда чудовище исчезнет. Я не хочу ничего об этом знать». То есть у людей вот есть такой очень большой страх. И его нужно, конечно, преодолевать. И нужно еще понимать, что после того, когда пациент уходит, больной, онкобольной, еще остаются очень сильные последствия для семей, потому что родственники, которые остаются, у них очень большие проблемы. психологические проблемы, со здоровьем проблемы, ну и вообще. То есть это такой прям, я бы сказала, такой посттравматический военный синдром у людей, которые пережили очень тяжелую болезнь родных, а потом их уход.
Дякую. Ну, так, кроме посттравматичного симптома, вельми живые самые разные стереотипы, помилковые явления про рак и про онкопациентов. Светлана, вот с чем вам доводится сутыкаться? И как вы меркуете, те есть закрытые или непожаданные для меркования темы, связанные с онкологичной хворобой?
Ну, я могу согласиться с Юлей в том, что, в общем, на сегодня также люди не хотят говорить о раке, как раньше. И мало что, на мой взгляд, изменилось. Больше стало, конечно, возможностей. Это действительно фантастически важно то, что делает Ирина Жихарь и все наши подруги. И организация «Во имя жизни онкопациентов» очень много усилий прикладывает. Другие инициативы тоже есть, которые объединяют онкопациентов и онкологов. Какие-то зачатки, какие-то уже что-то сделали. Но все равно при этом информации в обществе, на мой взгляд, нет. Рекламы, я вот даже сейчас я вообще ничего не могла вспомнить, никакой рекламы, связанной с онкологией, с раковым, с раковыми заболеваниями. Что касается стереотипов, то на фоне вот того страха, о котором говорит Юлия, при этом люди не понимают, что это вот, ну, совершенно особое лечение. При раковом заболевании оно в корне отличается от других способов лечения, потому что после операции, после химиотерапии, облучения меняется все. У человека человек переживает действительно очень сильнейший кризис, после которого надо восстанавливаться. И вот я могу сказать, что в 2017 году у меня был рецидив, потом около года была химиотерапия. То есть она закончилась в 2018 году. И вот сейчас уже 2020 год, я еще не могу сказать, что я восстановилась после вот этого рецидива. То есть тут речь идет не просто там на дни и недели, как при обычных заболеваниях, после обычных операций, а речь идет о месяцах и даже годах, когда надо восстановиться, когда надо опять перестроить свое сознание, свое отношение к жизни и вернуться. Действительно, часто или проблематично, или очень трудно, или вообще нереально найти работу человеку с инвалидностью. И самое страшное, что до сих пор ни в наших программах официальных, ни даже в сознании просто обычных людей нет убеждения о том, что реабилитация и психологическая поддержка и самих онкопациентов, и их близких, и врачей. И врачи это очень важно. Это очень важная часть лечения. У моей дочки есть подружка Джемма, которая жила в Новой Зеландии. Так вот, после того, как ее мама умерла от рака, Джемма проходила длительный курс реабилитации, очень серьезной психологической, благодаря которому она смогла восстановиться и найти в себе силы ехать в Европу, сейчас она музыкальное образование в европейской музыкальной школе получают. И это очень большой вызов, потому что нужно действительно очень много сил, чтобы пережить уход близких. Я абсолютно согласна с Юлией в этом. И в Беларуси нет вообще никакой реабилитации, нет представления о том, насколько важна психологическая поддержка. Насколько знаю по европейским протоколом лечения, может быть, я не совсем корректно говорю, но насколько я общалась со специалистами, 50% лечения при раке в Европе, в Израиле – это психологическая помощь, это поддержка, это реабилитация. В Германии, допустим, человек, который пережил онкологическое заболевание, он получает по страховке помощь реабилитации, причем он может поехать на курс, допустим, йоги, на какой-то ретрит йоги, он может получить курс физиотерапии. В Литве, в Латвии, в ближайших странах с нами, человек автоматически получает санаторное лечение по определенной программе с большим опытом. Вот этот курс лечения, реабилитации, это уже результат громадного опыта наработанного медиками, психологами, социальными службами в этих странах. В Беларуси на фоне страха при этом считается, что если человек переболел, то, ну, все, может быть, даже сказать, жизнь закончилась, можно уже и не общаться с ним, то есть я с этим тоже столкнулась. И хочется сейчас еще очень важную вещь сказать о выгорании врачей. Так же, как реабилитация нужна онкопациентам, реабилитация нужна членам их семей, супер важно поддерживать наших врачей. Вот мы онкопациенты постоянно видим, общаемся с ними. И когда я захожу в ординаторскую, в которой сидит онколог, который 10 часов простоял у стола, и вижу, что он обедает салатом из пластиковой коробочки из буфета, и через полчаса ему опять надо идти на операцию, и когда я вижу, с какими эмоциональными, физическими нагрузками эти люди сталкиваются, и когда я думаю о том, сколько вообще он получает за эту работу, и как к нему относится администрация, и сколько ему нужно сил, терпения, любви для того, чтобы профессиональных навыков, понятно, для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы спасать их жизни. Ну, то есть я просто вот это меня шокирует. Столько лет, сколько я наблюдаю за работой врачей.
Дякую, Святлана. У нас уже мало застается эфирного часа. Я кожную из вас попросила б коротко отказать. Вот это страх, про який казала Юлия, який на початку з'являється, так, ну, ён потым... Он потом проходит, мне так подается, принамсі, как бы человек иначе глядеть на речи. Что бы пораяли тим, кожному фактично человеку знакомому, який побач з вами, який теперь может быть хворий на онкологічну хворобу, але може його нападкать гэтая хвороба у близьким часі його близьких. Якая ваша порада? Як принять гэта? Як з гэтым жить? Як змагаться? Ірина?
Вельми важно жить асэнсавана, зразумець, што робіць цябе жывым, і рабіць у жыцці менавіта тое, што робіць цябе жывым. Таму што калі ў чалавека няма матывацыі да жыцця, то немагчыма пераадолець ніякае выпрабаванне. Не звяртаць пры гэтым увагі на вонкавае асяроддзе, канешне, раіцца з бліжнімі, тых, каго вы любіце, і вось гэта той бліжні круг, і больш нікога не трэба слухаць. Слухайце сваё сэрца і сваіх бліжніх. Ну і мейце крытычнае мысленне, таму што мы жывем у той інфармацыйны век, калі усе эксперты, і вельмі проста паддацца правакатыўным ведам, інфармацыі правакатыўнай, і таму трэба трэніраваць крытычнае мысленне.
Дзякуй вялікі, Юлія, калі ласка.
Я хачу сказаць, што нету правильной реакции на болезнь. По медицинской классификации есть 12 типов реакции на онкозаболевания. Вот. И самых разных. И на самом деле это очень сильно зависит от того, сколько вам лет, мужчина вы или женщина, какое у вас было образование, какое у вас окружение. Не думайте о том, что вы как-то должны правильно среагировать или как-то правильно себя вести, да? Вы есть вы, как бы сейчас вначале можно, наверное, себя пожалеть и воплакать, а потом просто нужно степ-бай-степ, нужно не терять вот этот контроль, нужно думать, что вам надо. О самых разных вещах, это и работа, и родные, и как вы будете проходить лечение, и что нужно об этом узнать, и нужен ли вам заморозить яйцеклетку или сперматозоиды, потому что будет химиотерапия, да? То есть подумайте о каких-то очень простых и даже иногда приземленных вещах, потому что можно надеяться, что всем будет хорошо. Неправда, что рак неизлечим. Он, конечно, неизлечим. И самое главное – это время. Чем раньше вы обнаружили вот это как в Алисе, да, для того, чтобы там стоять нужно идти, для того, чтобы идти, нужно бежать. Также и здесь. Чем раньше вы обнаружите, тем больше у вас времени для того, чтобы с этим бороться. Но я же, если это не случилось вовремя, все равно всегда бороться. Ну и как бы что-то пробовать делать.
Дякую великий. Светлана, вам слово на подсумование.
Я думаю, что самое главное – надо копить любовь в этой жизни. Любовь к себе, любовь к людям, любовь к жизни, любовь к Богу, которая есть источник всего. И только любовь дает нам силы и возможность справляться со всем. Я совершенно согласна с Ириной, что речь не идет о борьбе. Я никогда не боролась с болезнями, и сейчас не борюсь. Я принимаю их как данность, как тот жизненный опыт, который надо использовать и жить дальше. И очень важна, конечно, помощь близких людей. Очень важна абсолютно позитивная переосмысление того, что с нами в жизни происходит, отказ от любого негатива, который присутствует. Ну, по-разному люди говорят, очищают мысли, очищают чувства. То есть очень важно стремиться к такой позитивной эмоциональной наполненности в своей жизни. Очень важно быть занятым чем-то. Семья, работа, близкие люди, любая идея, которую человек несет в своей жизни, которую он посвящает своей жизни, это все способно нас и защитить от болезни, и помочь вылечиться. И очень важно, конечно, быть супер внимательными и бережными к своему здоровью. Вовремя проверяться, вовремя сделать самые элементарные анализы, искать хороших врачей. Слава Богу, в Беларуси они есть. Я, пользуясь возможностью, даже хочу выразить глубочайшую мою признательность врачам и специалистам центра имени Александрова в Минске, который находится в Боровлянах. Там фантастически грамотные любящие врачи, там особая атмосфера, которая спасает тысячи людей. И наш пример, вот Юлии, Ирины, мой, просто это вот может быть самое главное подтверждение того, что рак — это не то, что должно вызывать у нас панический страх, это просто одно из заболеваний, ну или одни из заболеваний, там есть же десятки, сотни видов. И с этой болезнью можно жить полноценной жизнью, понимая, что что-то не то с тобой, но при этом можно делать все то, что делает и человек, и без каких-то серьезных диагнозов. И главное — копить любовь.
Психолог Светлана Бергер, рекламний консультант Юлія Алешкевич, керівниця і заснувальниця Центру підтримки онкопацієнта у ім'я життя Ірина Жихар брали уділ у подкасті «Свободи тільки жінчини».
Тільки жінчини.
Компетентні і креативні жінчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвалях «Свободи».
Тільки жінчини.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.